И тогда передаю слово следующему докладчику. Сергей Николаевич Бабичев, генеральный директор Factoring Business Solutions, расскажет о безрегрессном факторинге.
Добрый день, коллеги. Ну, благодаря пытливому уму Илье Евгеньевичу мы немножко будем, наверное, в сжатых временных рамках с вами общаться. Но, тем не менее, поговорим о факторинге без регресса. Наверное, мало найдется людей, присутствующих в этом зале, которые поспорят с утверждением, что будущее рынка российского факторинга за безрегрессным факторингом. Многие коллеги уже сказали о том, что наиболее добавленная стоимость видна именно при безрегрессии. По моему личному мнению, это единственная правильная форма факторинга, потому что факторинг с регрессом, особенно в том виде, в котором он сейчас есть в России, он, к сожалению, мало чем отличается от просто кредитования под дебиторскую задолженность, под овердрафт. Наша компания провела очередное исследование рынка труда в факторинговой области, и я хотел бы, наверное, рассказать о тех тенденциях, которые мы выявили, и как они связаны с безрегрессным факторингом. Хотел поблагодарить всех участников, которые приняли активное участие в этом исследовании, но, наверное, мой коллега из АФК это уже сделал за меня, и поэтому скажу благодарственные слова эксперта, который традиционно является нашим информационным партнером. Значит, какие тенденции были выявлены за прошедшие полтора года? То, что связано непосредственно с кадровым потенциалом, с рынком труда в области факторинга, факторинговых компаний. Значит, когда начинался кризис, острая его фаза была сопряжена с массовыми сокращениями штата. И некоторые компании закрывались полностью, увольняя 100% персонала, некоторые оптимизировали свои затраты и сокращали в первую очередь тех людей, которые призваны развивать факторинг. То есть это сейлс-менеджеры, это менеджеры по клиентскому обслуживанию. И в этот же момент наибольшим спросом пользовались люди, которые занимаются управлением рисками. Это коллектор, люди с опытом в коллекшене, мониторинге и юристы. Но по прошедшему, когда кризис немножко утих, и мы считаем, что на сегодняшний момент он, собственно говоря, закончил свое активное влияние на рынок, мы отмечаем тенденцию, что многие факторы возобновили активный поиск и набор специалистов в области продаж. Это СЛЗ. На сегодняшний момент в нашей компании, наверное, 70% заявок на подбор персонала приходится как раз на эти позиции, то есть люди, развивающие бизнес. Но, тем не менее, мы выявили такую тенденцию, что люди, которые занимались риск-менеджментом и управлением дебиторской задолженностью, не оказались на улице. Соответственно, за тот период времени, который был наиболее опасен для всего рынка, факторы подтянули свой риск-менеджмент, усилили свои команды штатом специалистов, именно рисковиков, и на сегодняшний день эти люди остались в команде. Из чего мы сделали вывод, что уровень риск-менеджмента и профессионализм факторов на сегодняшний момент готов к тому, чтобы выходить на рынок именно по безрегрессному факторингу. На сегодняшний момент, да, будущее за факторингом без регресса, и, надеюсь, в этом зале никто не оспаривает. Почему все-таки безрегрессный факторинг? На сегодняшний момент, по данным эксперта, по статистическим данным, я не насчитал даже 200 клиентов, которые в России получили данную услугу. Менее 200 клиентов используют данную услугу, хотя спрос колоссальный. Мне кажется, каждый второй клиент, обращаясь к фактору за услугами, начинает вопрос, а есть ли безрегрессный факторинг? И, наверное, это справедливо, потому что риски должны все-таки управляться профессионалами. А компании, которые занимаются производством продукции, реализацией, все-таки не профессиональные участники страхового банковского бизнеса. Почему на сегодняшний момент рынок безрегрессного факторинга не получил должного развития? Мы для себя выделили 4 основных критерия, основные стоп-факторы. Прежде всего, это правовой вакуум. Да, благодаря инициативе факторов, ассоциации факторинговой компании происходят определенные сдвижки на правовом уровне. Да, происходят изменения гражданского законодательства, выносятся новые инициативы, но по-прежнему неоднозначная судебная практика. В большинстве случаев суды принимают сторону заемщика, не обращая внимания даже на те условия договора, которые прописаны. Вторая основная причина – это непрозрачность российского бизнеса. Один мой товарищ, занимающийся бизнесом, вывел для себя такую формулу, что скорость прихода проверки налогового инспектора прямо зависит от уплаченных налогов и голода налогового инспектора. То есть, чем больше компания обеляется, чем больше предпринимает попыток работать в белую и быть прозрачной, тем больше негативных моментов со стороны регулирующих, контролирующих органов она получает. Поэтому до сих пор многие компании не являются открытыми компаниями с точки зрения информационной прозрачности. Даже крупные компании, являющиеся дочерними компаниями западных игроков, не раскрывают о себе в полной мере ту информацию, которую необходимо получить, чтобы качественно оценить риски работы с данным заемщиком. Также отсутствие реального опыта по управлению задолженностью. На сегодняшний момент, я думаю, что многие факторы начали исправлять эту ситуацию, и кризис в этом помог. То есть это вынужденная мера, когда факторы подтянули свой риск-менеджмент и сделали акцент на этом важном моменте. И господин Носов тоже сказал, что благодаря кризису они стали уделять риск-менеджменту больше внимания. И, наверное, как следствие, это неразвитость инфраструктуры рынка. Да? То есть на сегодняшний момент факторинговым компаниям достаточно тяжело перестраховать те риски, которые она принимает на себя при безрегрессе. Да, сейчас появляются некоторые игроки, и я надеюсь, мы услышим еще доклад о том, как можно перестраховать свои риски. Но на рынке нет еще и компаний, которые готовы помогать в предоставлении информации о заемщиках. А фактору в ряде случаев это сделать достаточно тяжело, если клиент либо дебитор не идет на контакт. Ну и в этом случае тоже необходимо перепроверять данную информацию. Если посмотреть на статистику FCI, то за 2009 год самым успешным продуктом явился безрегрессный факторинг. Его сокращение произошло всего на 0,4%. По сравнению с факторингом, который является с регрессом, он сократился на 5%. Да, почти в 10 раз рынок регрессного факторинга снизился по сравнению с безрегрессом. Наверное, это закономерность, и на нее стоит обратить внимание. Как строится система риск-менеджмента и управления задолженностью при безрегрессном факторинге? Она, собственно говоря, аналогична той модели, которая используется и при регрессном факторинге. Есть только некоторые нюансы. То, что все-таки при факторинге с регрессом больше внимания уделяется, к сожалению, анализу и мониторингу самого клиента. Потому что те грехи, которые могут быть допущены при анализе дебиторов, они покрываются финансовым состоянием и регрессом клиента. Условно работу можно разделить на 3 блока. Это информация, сбор информации, анализ и установление лимитов на заемщика, будь то клиент, будь то дебитор. Это постоянный мониторинг и это реагирование на проблемные ситуации, если они возникают. Основной успех безрегрессного факторинга – это собрать полную, актуальную, достоверную информацию о заемщике, о дебиторе, плюс его постоянный мониторинг. Формула безрегрессного факторинга. Значит, какие аспекты проверяются? Это кто реальный владелец бизнеса, это информация в СМИ, это финансовая отчетность, это связь с криминалом, движение по расчетным счетам, платежной дисциплины и так далее, и так далее. Все вы об этом знаете прекрасно, но когда мы работаем по классической модели с регрессом, данную информацию мы тщательно собираем и проверяем только по клиентам. По По дебитору, к сожалению, требования к информационной прозрачности и к получению информации гораздо ниже. Существует несколько способов получения данной информации. Я бы сказал, источников. Это клиент, когда он предоставляет запрашиваемые фактором данные на своих покупателей. Это сам дебитор. По данной модели, наверное, работают некоторые агентства, когда делают запрос дебитору и получают информацию, ее анализируют. И независимые источники. В чем плюсы и минусы каждого из источников получения информации? Значит, первое, если клиент сам предоставляет информацию на своего покупателя по тому списку, который фактор попросил предоставить, возникает вопрос о достоверности полученной информации, потому что клиенты заинтересованы в увеличении лимитов. В данном случае это является, в отличие от регрессного факторинга, лимитом получения денег и не сдерживающим фактором, потому что риски лежат все-таки уже на факторинговой компании, а не на клиенте. Когда работаем по регрессу, понятно, для клиента тоже важно понимать, наступит ли момент как бы страховой, ему придется возвращать из собственной оборотки средства фактору. В данном случае такого риска нет, поэтому предоставлять негативную информацию о своем заемщике, о своем покупателе невыгодно клиенту. Полнота информации. Здесь возникает сложность, потому что клиент не может оказывать воздействие на своего покупателя и запрашивать всю информацию, потому что рынок покупателя возвращается, и покупателю сейчас можно выбирать своих поставщиков без лишних трудозатрат. Также не исключается мошенничество, сговор клиента и покупателя с целью получения финансирования и потом раствориться в небытие, ну и, соответственно, актуальность информации. Какие риски присущи, когда информацию предоставляет дебитор сам о себе? Опять-таки, достоверность и полнота информации. Никто не хочет уносить ссоры за сбы, и, соответственно, о каких-то негативных моментах, фактах дебитор может не рассказать и утаить. Отсутствие мотивации. Да, фактор установит на меня лимит. Да, клиент будет мне отгружать со срочкой платежа. Но можно выбрать другого поставщика, который не будет заставлять меня собирать документы, ежеквартальных обновлять и так далее. Да, то есть нет рычага воздействия. Ну и, конечно же, доходит до абсурда вот боязнь раскрытия конфиденциальной информации. Да, та же самая финансовая отчетность, которая не является закрытой информацией, которая не является конфиденциальной информацией, ее хранят под семью печатями и в жизни никогда никому не покажут. Да, и единственное, это годовую, и то можно не сдавать. И третий способ получения информации – это независимые источники. Как правило, это либо рейтинговое агентство, либо бюро кредитных историй, либо компании, которые профессионально занимаются риск-менеджментом и предоставлением информации. На что я бы обратил внимание при выборе источника получения информации? Это первое – объективность и независимость, когда лицо, предоставляющее вам данные, не заинтересовано ни в каком решении. Да, выдадите вы финансирование, не выдадите – факт принятия решения. Это эмоциональная нейтральность. Когда клиент и дебитор предоставляют данные о себе либо о своем партнере, они, естественно, заинтересованы преподнести своего партнера либо себя в лучшем свете. А информационному агентству все равно. И принятие решения остается только у фактора. То есть информационное агентство не дает рекомендаций работать, не работать. Она предоставляет объективную информацию, на основе которой фактор принимает самостоятельное решение. И, конечно, отраслевая ориентация, потому что можно много предоставить ненужного хлама, и придется просеивать ее, чтобы те крупицы ценные выявить. Потому что если мы знаем работы с базами, базами данных электронных, там столько ненужного хлама, чтобы выцепить что-то нужное, нужно там несколько часов потратить.
Сергей, регламент.
Да. Второй ключевой момент – это мониторинг. Собственно говоря, и сейчас все факторы занимаются мониторингом своих заемщиков, клиентов и дебиторов, но в большей степени все-таки внимание уделяется клиенту, потому что на нем в конечном итоге финансовая ответственность. При работе без регресса многократно увеличивается трудоемкость и, соответственно, себестоимость данного процесса. В среднем по статистике по рынку на одного клиента приходится 10 дебиторов. То есть, если мы начинаем работать по безрегрессу, трудоемкость людей, которые занимаются мониторингом, отслеживанием и актуализацией информации, возрастает минимум в 10 раз. Количество факторов, которые необходимо мониторить и отслеживать изменения, оно огромно. Здесь порядка 20, можно 50 и 100 написать, нужно выявить ключевые. Но любое из этих изменений может повлечь за собой ухудшение финансового положения заемщика. Либо это изменение повлечено ухудшением финансового состояния заемщика. Соответственно, мониторинг должен быть постоянным, перманентным и трудоемким. На сегодняшний момент, на мой взгляд, немногие инфраструктуры факторинговых компаний готовы возложить на себя такую нагрузку и такую трудоемкость, потянуть. И третий блок, самый важный, наверное, для безрегрессного факторинга, это скорость реагирования на проблемные ситуации. Если компания выходит на этот рынок, в этот сегмент, то она автоматически должна либо у себя содержать штат коллекторов, либо найти партнера, с кем бы работала по аутсорсингу. Потому что быстрота принятия каких-то решений, реагирования на проблему равняется залогу успеха. Потому что все прекрасно знают, кто сталкивался с взысканием задолженности. Обратная пропорция, да, чем больше срок прошел, тем меньше вероятность того, что вы вернете деньги. То есть, чем раньше мы начали реагировать, тем шанс вернуть наши деньги, он гораздо выше. Ни одним из блоков работы с дебиторской задолженностью нельзя пренебрегать, потому что на каждом этапе риски, факторы снижаются. Снижаются риски, соответственно, возрастает прибыль. Чем меньше мы потеряли, тем больше мы заработали. Да? Что необходимо для развития безрегрессного факторинга в России? На мой взгляд, это все-таки инфраструктура, потому что самостоятельно факторинговым компаниям достаточно тяжело справиться с дополнительным объемом работы. Во-первых, это перестрахование рисков должно быть обязательно. Второе, это компании, которые предоставляют объективную, независимую, актуальную информацию. И плюс компании, которые могут к тому же еще и отслеживать изменения по данной информации. И буквально два слова о нашей компании. Я даже сокращу время, я просто ставлю слайд. Спасибо.
Все. Пожалуйста, один вопрос. Вот здесь, на первом ряду.
Добрый день. Герасимова Марина, Банк Возрождения. Сергей, спасибо за интересный доклад. Тема безрегрессного факторинга действительно нас всех интересует. И у меня в связи с этим конкретный вопрос. Нам абсолютно понятно, как осуществлять безрегрессный факторинг в пользу дебиторов, клиентов банка, по которым у банка есть, естественно, полное кредитное досье, и мы можем закрыть все вопросы. Но как нам соблюсти требования закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, 115 ФЗ, в случае безрегрессного факторинга с дебитором, не клиентом банка? Каким образом, например, нам собрать паспорта первых лиц, либо провести анкетирование должников, либо, может быть, вот в факторинговой практике каким-то иным образом решаются эти вопросы? Просто интересно было бы, поделитесь опытом. Спасибо.
Собрать паспортные данные без желания и разрешения какого-либо физического лица невозможно. Да? Это противоречит закону о персональных данных. Поэтому один из вариантов – это включить как обязательное условие для выдачи или там заключения договора безрегрессного факторинга, чтобы клиенты инициировали получение данной информации. Да? То есть как обязательный пункт, если вы не принесете паспортные данные покупателя с письменным его согласием на обработку, систематизацию этих данных, вы не получаете безрегрессный факторинг, либо проводить самостоятельно эту работу по общению и убеждению дебитора. Третьего пункта, мне кажется, третьего способа. На сегодняшний момент, в связи с тем законом, о котором я сказал, о защите персональных данных, это невозможно сделать.